большим о маленьких.
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Это авторская передача врача-педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз. Мы сегодня про живот.
Да, как очень полукомично, а на самом деле и правдиво подметили сейчас в небольшой переписке с шеф-редактором. Живот болит, все возрасты покорны. Ведь правда, действительно, да. Это как появляется и никуда с этим не... А вот разобраться в причинах, что с этим делать, вообще делать ли с этим что-то, или это нормальная реакция организма на что-то сиюминутное и то, что пройдет достаточно быстро, вот в этом-то как раз сейчас, наверное, у нас задача и продолжается в этом часе. Антон, если вы не против, а вот расскажите какую-нибудь, может, вы просто упомянули про такое убеждение, что вот живот может болеть от нервов. Соответственно, есть у вас какое-нибудь постоянное, регулярно повторяющееся, может быть, грубо говоря, любимый какой-нибудь миф, легенда, вот эта присказка про то, от чего может болеть живот или вообще связанное с животом. Грубо говоря, один из стереотипов, но вы, я так скажу, все-таки подтвердили о том, что фастфуд — это вредно, газировка — это вредно. Вот прошлись. Что-нибудь еще такое, может быть, не обязательно правдивое, но вместе с тем такое, во что верит поколение, другое, третье, ну или хотя бы наше, но прям на 150%.
Ну, я сейчас в процессе оставшегося времени попробую подумать над этим вопросом. Так вот, прям резко в голову ничего не приходит. По поводу фастфудов, тут же все достаточно очевидно, да. Насколько натуральным его не сделай, редко это бывает действительно только полезно. А если это сделать очень полезным, и даже в режиме фаст, чтобы действительно можно было быстро перекусить, то, как правило, это не бывает, не может быть настолько вкусным, как котлетка с глутаматом, булочка карамелизированная на гриле, еще это с соусами, это трансжирами там, и вот это вот все. Оно всегда вкуснее, но тут, к сожалению, так.
А вот опровергните или подтвердите. У меня знакомый врач один есть, он мне в свое время дал такой совет. Ну, такой условный совет, не обязательно на все 100%, но тем не менее, что вот если человек отправляется в незнакомую страну, где, например, кухня принципиально отличается от той, которая существует у него дома, ну, я не знаю, для России...
Кушать в фастфуде.
Вот. Почему? Потому что у него организм худо-бедно понимает, что это будет. И, может быть, местную, традиционную, национальную он вот не воспримет никак и будет совсем беда. А вот с этими самыми с полуфабрикатами и глютаматами, трансжирами организм справится и от возможных бед убережет.
Он к ним, к сожалению, уже сильно привык, да, про это. Есть такая история, есть действительно, но это можно сказать человеку, который приехал на там 3-5-дневный отпуск или в командировку короткую.
Да-да-да.
А у него действительно не очень, желудок, скажем так, не его сильное место, да. Есть люди, которые страдают синдромом раздраженной кишки, СРК так называемый, которые... При смене привычного рациона у них сразу начинается диарея, это тоже не очень приятная история, или наоборот запор, тоже, собственно говоря, не очень приятная история. Вот, поэтому, пожалуй, но даже в сети, в сетевых фастфудах надо понимать, что в каждой стране есть какие-то свои национально-колоритные истории, да, те же кошерные бургеры, например, которые меня когда-то в свое время очень удивили, хотя, в общем, абсолютно понятно, да, почему их нет у нас, и почему они есть там, и какие-то продукты с местными там ягодами, фруктами, с морепродуктами и так далее. Хотя сетевые достаточно со стандартным меню, там какие-то фастфуды. Вот, это тоже надо иметь в виду, потому что, соответственно, под местные какие-то продукты тоже может быть не очень адаптирован ваш кишечник. А если говорить про что-нибудь такое резкое, тайское, да, когда просишь no spicy, please, да, а тебе говорят, вот, пожалуйста, вот ты пробуешь,
из ведра.
А там Не-не, а вообще ничего, ты там прям следишь за ними, такой думаю, ну-ка, ты в этот вок хоть что-нибудь добавил? Не, он прям помыл его при тебе такой, все, раз-раз приготовил, действительно ничего не капнул там, вообще думаешь, ну, слава богу, no spicy. И ты пробуешь, а там глаза просто горят, рот хочется залить пожарной пеной. И ты говоришь, а что же такое тогда спайси, ребята? Он говорит, да не, вы что, это не спайси, у меня просто в масле всего 3 чили-перчинки плавают, поэтому это так, чисто для аромата. А говорит, если нужен перец, то вот он отдельно.
Берите, угощайтесь,
да. Да, да, это к тому, что да, действительно, такую пищу, конечно, с корабля на бал приехать и сразу начать питаться только так, это действительно сложно. Но в большинстве все-таки мест, если они такие более-менее адаптированы под туризм, то там есть европейская кухня. И всегда можно найти что-то европейское. А экзотику, так называемую, ну да, конечно, сложно себе представить, что человек приедет и не попробует.
А вот вы, как врач, в особенности, если мы говорим про детей, будете это рекомендовать? Или это все, опять же, по согласованию по каждому конкретному случаю? Вот действительно, с ребенком приехал, нужно ли, можно ли попробовать что-нибудь местное? Или, знаете, давайте-ка мы не будем экспериментировать, действительно, обойдемся либо чем-то знакомым, вы говорите, какой-нибудь европейской кухни, если мы из европейской части страны, давай один раз в жизни все попробовать, как вот тоже, выбирай, с чего тебя сегодня будет поносить, с привычной булочки местной или с какой-нибудь,
не знаю. Да, или с непривычной.
Да-да-да.
Да. Да, и все это еще наложится на какой-нибудь энтеровирус, подхваченный этим бедным ребенком в бассейне, да?
Полный букет. Еще стресс какой-нибудь от перелета, акклиматизация, новый часовой пояс. Все соберем.
Ну да, да, да. И будет тошнить не только домашней едой, но и местной колоритной, да. Значит, если это маленький ребенок, то однозначно абсолютно никаких экспериментов, не пытаться из себя делать супергероев, принося легкое удовольствие ребенку новой пищи какой-то. Это абсолютно не нужно. Я обычно говорю, что вы понимаете, что если вы едете на отдых, там, не знаю, с полугодовалым ребенком, то ребенку этот отдых не нужен. Ну, в принципе, да, это отдых для вас. А ребенок едет с вами, потому что там мама, надо кормить грудью, ну и в принципе не с кем и не хочется оставлять. Да, это, пожалуйста, все. Но просто не надо его насильно затаскивать в бассейн, давать ему попробовать все местные овощи и фрукты, потому что они натуральные и вкусные, да, и так далее. Если это подрощенный ребенок, ну там 5-6-летний, школьник какой-то, вы приезжаете, там есть свежие овощи и фрукты, почему не дать? Ну, конечно, ничего плохого и ужасного абсолютно в этом нет. А по поводу какой-то суперспецифической пищи, ну, я бы не рисковал, ну, просто зачем, кому это нужно, вот этот жгучий перец, сушеные тараканы, я не знаю, ну, у кого какие предпочтения в плане путешествий, какие-то там непонятные, экзотичные виды мяса, неизведанные и не принятые к пище у нас, скажем так. Вот. Ну да, но я думаю, что и так родители не особо на это пойдут для своих детей.
Ох, а вот это маленьких большой детей, вопрос.
Слушайте, ну вот почему-то маленьких детей чаще хотят накормить чем-нибудь. Да, ну вот как это? Я приехала с 3-месячным, там, ну ладно, даже бог с ним, там, с 7-месячным ребенком на Мальдивы и не введу ему какой-нибудь местный фрукт. Или там в тот же Таиланд, а тут сезон манго, здесь такое манго, умереть можно. Ну да, вкусный манго в Тае в сезоне особенно, ну вопросов нет. Но ребенку-то это сейчас вот в этом возрасте-то зачем? Введите ему что-нибудь по возрасту из продуктов, дайте, пусть ребенок рацион развивает. Вы потом все равно вернетесь через 2 недели, и здесь этого манго не будет. А он же не верблюд, он себе на всю жизнь вперед этого манго не напасется и пользы от него. Ну, это такая вот история, которая лично мне не совсем понятна, но это личное дело каждого человека, если кого-то интересует мое мнение, так сказать.
Антон, вот. А тогда еще вы частично в первой части программы этот момент упомянули. Насколько проблемы с животом, насколько гастроэнтерология зависит от, как это сказать, от предрасположенностей, от генетики.
Ну, генетика.
Насколько это можно вот просто самостоятельно расшатать, убить? Я беру сейчас среднестатистическую ситуацию, а не условного человека, который провел 10 лет на газировке и на той самой булочке с глютаматом.
Значит, есть люди, которые, как говорится, не благодаря, а вопреки. Они могут действительно длительное время безумно нарушать диету и при этом и не поправляться, и не сильно страдать от заболеваний ЖКТ. Но упорство и труд, они свое дело сделают. И рано или поздно все равно, конечно, начнется и боль, и все характерные симптомы, и появится, ну уж как минимум, тяжелый гастрит, эрозивный или язвенная болезнь. А есть люди, у которых в анамнезе известно наличие гастроэнтерологических заболеваний у родственников, у ближайших, в нескольких поколениях, то у этих людей, конечно же, мы ожидаем большую предрасположенность, и риск развития ранних заболеваний ЖКТ у них очень высок. Очень высок. Отделения гастроэнтерологические в детских стационарах не пустуют никогда, никогда абсолютно. А вот это осенне-весеннее обострение, это тоже прям для детей очень характерная история. И переполняются эти койки, они с обострениями своих гастродуоденитов, язв и различных других проблем, они поступают в стационары. Это действительно так. Если, соответственно, у мамы, папы, бабушки, дедушки и прочих близких родственников есть заболевание ЖКТ, и я сейчас говорю там не про камни в пузыре, которые, в общем-то, по-разному могут быть, а именно про вот гастрит и язвы, ну, такое самая часто встречаемая история, то надо чуть внимательнее относиться к питанию этого ребенка. Мы еще должны были сегодня, ну и поговорим про еду перед сном, насколько это вредно, полезно и так далее. Ну, вроде бы как для всех очевидно, все знают, что есть перед сном, это не очень здорово, и это как минимум не полезно.
Но мы всегда, всегда можем путать, что именно здесь будет причиной. Потому что просто тяжелый живот – это одно, а потом еще проблемы со сном, а, возможно, еще действительно проблемы с пищеварением.
Так совсем проблемы начинаются. И с лишним весом, со сном, и с пищеварением, и со здоровьем в результате в целом. Дело в том, что во время сна наш организм должен отдыхать. И, конечно, он не встает на зарядку на ночь, полностью выключив себя. Конечно, он продолжает работать, но все функции нашего организма, они работают в более значимо меньшем, в более медленном режиме.
Угу. Ну, с интенсивностью еще меньше,
да. Значит, соответственно, пищеварение, естественно, тоже замедляется. И выработка ферментов, она, конечно, тоже в разы уменьшается. И если поесть на ночь и лечь спать, то, во-первых, эта еда очень медленно и очень долго и очень неправильно будет перевариваться. Во-вторых, углеводы, на которые выбросится инсулин, он их не поймет, как дальше организм, я имею, не поймет дальше, как их распределять. Ведь расхода энергии активного не идет. Организм отдыхает. Надо их куда-то депонировать. Ну, куда? Ну, в жир, как правило. Куда их еще депонировать-то, собственно говоря? Если расходовать не нужно, да, ну, туда все. Когда-нибудь в будущем авось пригодится. Да? Плюс, естественно, Это пища, которая, вот мы уже сказали, очень медленно и очень грустно будет перевариваться, а она переваривается еще и неполноценно.
Угу.
И всасываться будет не все, и далеко не все самое полезное всосется. И с утра человек проснется в очень подавленном, разбитом состоянии, такой вот, вот хроническая усталость такая. И не важно, во сколько он встал. И с утра вот это ощущение еще не до конца опустевшего желудка, да, как будто бы еще вчерашняя пища там осталась. А это может быть действительно так. У некоторых людей это реально происходит. То есть человек поел на ночь, очень плотно поел, а к утру у него еще не вся пища из желудка даже ушла. Потому что все медленно. Ну и потому что еще человек может спать на разных боках. Да, анатомия, она все-таки имеет свои нюансы и особенности. Не из каждой части желудка пища может выйти дальше в кишечник. Если спать на левом боку, например, то пища в кишечник выйти гораздо сложнее. Потому что кишечник отходит от желудка вправо. Вот. И так далее. И это вызывает риск развития диабета, если есть такая предрасположенность, ожирение, нарушение сна, нарушение пищеварения в том числе, воспалительные заболевания кишечника, потому что недопереваренные углеводы и белки, они будут гнить, бродить, пристеночно воспалять эту кишку, и если это одна какая-то разовая акция в новогоднюю ночь, ну, no comment, все грешны. А если это хроническая история, когда человек целый день работает, вот эти вот перекусы углеводные всевозможные, батончики, чипсы, газировка, а к вечеру приходит, он понимает, что а он голодный как волк, потому что, конечно, углеводы моментально всосались, переварились, и пустой желудок, и кишечник пустой, и ему, организму что-то нужно туда положить. И вот он полноценный, первое, второе, третье и компот. Да, ну а дальше усталость дает о себе знать, и человек раз и в люльку спать лег. Это вот мы про взрослого говорим, на самом деле школьники те же, они недалеко ушли, потому что по нагруженности, по занятости временной, они иногда ничуть не меньше работают, ну, чем взрослые. Это школа, какие-то доп. Занятия, репетиторы, кружки, а еще есть дела с друзьями неотложные, еще надо уроки когда-то умудряться делать и так далее, и так далее. И тоже, да, целый день не пойми, где ходишь, как ешь, а потом вечером, да, поел и... В телефоне часок позалипал, глаза немножечко попортил, так
еще
сказать, перед сном.
Позитивный прогноз, часок.
Да, да. Ну, я так скромненько же. Да, глаза немножечко попортил, так чтобы наверняка все пользы получить, которые возможны. И пошел спать. Да, ну вот то же самое. И с утра они встают, и так у большинства подростков, ну, для взрослых на самом деле это тоже характерная бывает история, их подташнивает с утра, когда они рано просыпаются, они не хотят завтракать, а тут подташнивает, еще там вот эта вчерашняя пища, и они потом до обеда есть не могут, а у них какая-то физкультура, а у них кружится, начинает кружиться голова. И вот все это, понимаете, а просто рацион, просто да. Вроде бы как режим питания, да, казалось бы, кто не грешен, все грешны. Ну вот, вроде бы какие-то простые достаточно вещи, а на самом деле, насколько это все важно. И именно поэтому я и говорил вот там где-то в начале передачи, что раньше... Не сказать, что было лучше в плане продуктов, разнообразия и так далее, но за счет отсутствия альтернативы того, где и что ты ешь, было лучше, потому что они хотя бы регулярнее питались. Угу. И перекусы были нормальные. Да, стакан кефира и бутерброд с сыром – это абсолютно нормальный перекус, если нету времени, да, нормально, пожалуйста. Это не полноценный прием пищи, и нельзя его считать таковым, но как перекус пойдет. А для любителей поесть перед сном или для людей, которые уже, к сожалению, не могут с этим ничего поделать, потому что действительно бывают такие ситуации, когда, ну вот так приучили, так пришло из семьи. Это как с одеждой, да? Я всегда рассказываю о том, что перекутанные дети потом летом мерзнут.
Ага.
Да, у них потом в плюс 15 начинают мерзнуть руки, да, в плюс 30 все окей, да, в плюс 20 они говорят, ну ладно, окей, надо уже с длинным рукавом футболочку надевать, а в плюс 15 они говорят, вот некомфортно, пойдем на солнышко, а то у меня в тени руки уже мерзнут. Да, это вот перекутанные дети, у них эталонная точка температуры очень высокая, организм не всегда может самостоятельно до нее нагреться. Вот то же самое происходит с детьми, которым упорно не меняли ритуалы засыпания длительное время. Это вот такая привычка, стаканчик кефира, печенька на ночь, да. Ну, это вот все там сначала грудь или бутылка, кефирчик, и это все не со временем не уходит. Для там полутора-двухгодовалого ребенка это вполне нормальная история, да, выпить там стакан кефира перед сном и пойти спать. А вот для более взрослых уже, да, это уже действительно не очень. И вот это люди, которые вырастают, и потом они не могут уснуть с пустым желудком. Не могут они уснуть. Это люди, которые встают ночью пожрать в холодильнике. Потому что стоит проснуться человеку, а дальше надо уснуть как-то, хочется. А как уснуть? Ну, надо сделать то же самое, что ты сделал перед этим для того, чтобы уснуть. Что? Ну, пожрать надо. Вот. И вот он, да, тайком идет к холодильнику, наедается, потом ругает сам себя, что в очередной раз сорвался там и так далее.
Антон, у нас 2 минутки остается. Можно у вас
Да.
тоже, не знаю, про
Вот.
миф или... Да, вы что-то еще сказать хотите? Просто у
Да,
меня
вот, ну,
вопрос про
просто
миф.
про... Сейчас прям
Ага.
быстро постараюсь. Но, собственно говоря, вот тот самый обезжиренный какой-нибудь кефирчик вот в данной ситуации в целом подойдет. Небольшого объема, не жирный, достаточно быстро переварится и в 100 раз меньше отложит вам жировых запасов. Да, я
У меня
слушаю.
как раз вот про
Пробей.
кефирчики-то вопрос и был, потому что сейчас отовсюду везде слышно, что вот для улучшения пищеварения какие-то вот кисломолочку какую-то рекомендуют, что-то прям даже якобы непосредственно для этого делается, мол, вот это вот все пейте, принимайте.
Ну, кисломолочка действительно лучше, чем молочка на ночь, потому что там частично гидролизованный белок, там ферменты уже есть, там уже кисломолочные бактерии полезные, соответственно, меньше брожения будет, а ферментированный белок плюс частично расщепленная лактоза, это молочный сахар, ее меньше в кисломолочных продуктах, соответственно, меньше вот этого процесса гниения и брожения происходит. Вот. А, только
Но
за
это
счет
на ночь.
кисломолочных бактерий, но неважно. Если человеку вот прям уже никак без этого, ну, наверное, да. Ну, пожалуй, да, не самый плохой вариант будет.
Но я даже больше, знаете, что имел в виду? Что вот полагаться на это-то можно, что вот я буду, грубо говоря, эту кисломолочку пить, и у меня с желудком будет, пусть не идеально, но
Если
получше.
это будет
Хорошо.
единственное, что вы хорошего делаете для своего желудка, то это не сработает. А если у вас правильный, сбалансированный, богатый, расширенный рацион, в котором есть кисломолочные продукты, это прекрасно. Вот, я бы так
Мне
ответил.
кажется, на этой конструктивной, позитивной ноте можно и завершить сегодняшнюю передачу. Вам спасибо огромное, врач-педиатр Антон Равдин. Сегодня вот про живот болит, про это выражение, с которым можно столкнуться и в любом возрасте, и в любом, наверное, состоянии. Меня же зовут Алексей Красильников. Спасибо большое.
Большим о маленьких.